Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона журналист Елена Смирнова. И я предлагаю вам продолжение и окончание беседы с клириком Казанского храма Вырица и иеромонахом Кириллом Зенковским, доктором богословия. В прошлой передаче вы прослушали беседу с ним о преподобничестве, духовничестве, старчестве и современных вызовах в церкви. Сегодня мы продолжим эту тему, и, как всегда, отец Кирилл будет сопровождать ее примерами из жизни святого преподобного Серафима Вырицкого.
Возникает такая тема еще. Что же это за власть вязать и решить, кто ее имеет и кто ее не имеет? Но на самом деле, при всей сложности этой темы, есть простой ответ. Хотя много отдельных ситуаций, в которых мы можем разбирать какие-то детали и подробности той или иной, скажем, сложной ситуации, но в целом можно сказать так, что власть вязать и решить она дана всем апостолам Господом, и через них епископам, и через них священникам. И эта власть вязать и решить, она, конечно, принадлежит самому Духу Святому. Господь дает Дух Святой, и власть вязать и решить имеет сам Господь Бог. Ее имеет каждый священник, когда он совершает таинство, таинство исповеди, когда он читает разрешительную молитву. Почему же тогда преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что не все имеют священники власть вязать и решить? Надо правильно понимать эти слова. Они относятся не к таинству. В таинстве, когда священник читает молитву, так же, как и в других таинствах, совершительную силу имеет Дух Святой. И Он власть вязать и решить и осуществляет на всяком пришедшем, даже к недостойному священнику, даже к священнику, который, может, много согрешает. Но если он не запрещен в священнослужении, таинство совершается. Что же касается слов преподобного Симеона, здесь подразумевается власть вязать и решить в ее, так скажем, воплощении в жизни и в слове духовного наставника. Когда его слово, когда его пример, когда его наставление действительно поможет человеку от чего быть разрешенным, от грехов быть разрешенным и связанным, вязать в смысле, что будут связаны все его, может быть, прошлые согрешения, или же наоборот, что он будет на время связан в каком-то своем состоянии словом духовника для того, чтобы в этом связанном состоянии как-то духовно созреть. И действительно, здесь уже не всякий говорящий, не всякий наставляющий, здесь вот это таинство слова, таинство наставничества и учительства, не всякий говорит о Духе Святаго. И только тот, кто живет по Евангелию, действительно. И в этом мы тоже отличаемся от римокатоликов, которые говорят, что папе римскому принадлежит дар непогрешимости просто потому, что он занимает этот пост. Но они распространяют это действие на его слово. Да, действительно, мы учим, что в таинствах действует Дух Святой. В Евхаристии вот недавно приходил один человек и говорит: «Батюшка, я вот не могу причащаться, потому что это такая великая святыня». А он буквально он сказал так: а делают-то ее грешные священники. Но мне пришлось его поправлять аккуратно. Я говорю: ну, вы знаете, делает в таинстве Дух Святой. Совершителем любого таинства является Дух Святой. Никакой священник своей силой не может разрешить человека от греха или совершить таинство Божественной Евхаристии. Но что касается слов, которые говорит тот или иной священник или духовник, то здесь могут быть ошибки. И если особенно человек не старается жить по Духу Божьему, по евангельским заповедям, то он все больше и больше отходит от того, что говорит Дух Святой. Его слова могут оказаться идущими вразрез с тем, что говорит Дух Святой. Преподобный Симеон Новый Богослов об этом как раз и говорит. Поэтому мы не должны бояться, что грехи нам не разрешены, но в качестве духовного руководства мы должны быть осторожны, что если священник действительно отошел от евангельских каких-то заповедей, и это не единичный случай, а системный, то тогда мы уже не будем доверять его слову. Мы пойдем к тому, кто все-таки живет по Евангелию.
Больной больного вылечить никак не может, если он сам не исцелил себя. Врачу исцели себя сам.
Да. И в этом смысле как раз, безусловно, народ-то, конечно, это рано или поздно все равно чувствует. Он чувствует, чем живет, чем дышит духовный наставник. И их душа, как который говорит еще древний христианский писатель Тертуллиан, душа христианка, она чувствует, куда она все-таки идет. Если мы будем просить у Бога вразумления и наставления, мы будем чувствовать, становимся ли мы хоть чуть-чуть лучше, становимся ли мы чуть-чуть ближе к Богу. И в этом смысле, кстати, по слову архимандрита Кирилла Павлова, нашего знаменитого духовника Троицы Сергия Лавры, когда ему задавали вопрос, а может ли человек менять духовника, он говорил, что да. Если он чувствует, что пользу он не получает, а у кого-то, у другого он получает, он должен благородно это сделать, не обидев, не оскорбив, но сказав, что я нашел в себе более, ну, грубо говоря, эффективного врача. Так лучше не говорить, конечно, а лучше сказать, выразить мысль более мягко, сказать, что отче, я вот чувствую гораздо большую пользу от другого духовного наставника. Благодарю вас за все, что вы мне дали. Но разрешите, я перейду под духовное кормление вот другого человека, другого священника.
И вот отец Кирилл, тот же отец Кирилл Павлов, я слышала два раза от своих знакомых, что он даже со смирением просил прощения, если он дал не совсем точный совет. Помолясь, он потом понимал, что это не совсем точно, и потом сам звал свое духовное чадо и говорил: «Прости меня, я вот в прошлый раз тебе сказал то-то, но на самом-то деле нужно сделать вот так-то». А ведь не каждый человек может признать такого рода ошибки. И это в прошлый раз вот мы говорили о том, что бывает, что в святой жизни человек ошибается. И вот он точно так же признает эти ошибки. И это тоже говорит, что этот человек стоит на пути к Богу, что да. На самом деле он со смирением перед Божьей волей признает, что вот я не прав, а прав Господь, который в этот раз сказал, что надо так-то. Да, отец Кирилл?
Да, конечно, это, я думаю, очень важный и такой яркий признак, о котором мы можем судить, что человек находится на пути спасения и других ведет путем спасения. Потому что даже у признанных, уже канонизированных святых мы можем найти такие выражения: если я говорю все по Богу, я стараюсь и молюсь об этом, то слушайте меня. Но если я вдруг скажу что-то не по Богу, то тогда вы заметите что-то, остановите меня, подскажите, мы проверим. Может быть, иногда, конечно, это может оказаться и что слушающему только показалось что-то, и тогда святой отец объяснил бы, что он имел в виду. Но само это смирение и готовность признать наличие ошибок в своем и в размышлении, и в совете, это очень важная черта, которая отличала всех святых. И здесь как раз можно, даже вот, если возвращаясь к тому, с чего мы начали, говорить о том, что каким-то сложным вопросом, уже вытрепещущим, опытные, духовные, духоносные старцы всегда не спешили давать каких-то резких суждений. То даже вот и с визитом святейшего патриарха, со встречи его с римским папой, недавний бывший, многие стали говорить, что это якобы не подобает патриарху такие встречи устраивать. Опять-таки мы говорим что о том, что если человек духоносный, если человек радеющий не только о своем авторитете, но об авторитете всей церкви, он не будет так быстро осуждать своего отца и наставника, которым для нас является патриарх. Если бы даже он сделал что-то неправильное, хотя я не говорю, что эта встреча была неправильной, но и тогда бы мы не должны были не спешить, что называется, выносить ссор из избы, а мы должны помолиться и попросить у Бога, как это, в частности, делал старец Паисий преподобный, если говорить о встрече одной только святейшего патриарха Кирилла, то это ничто по сравнению с тем, что, допустим, сделал патриарх Афиногор Константинопольский, который и обнимался, и на службах присутствовал у Папы Римского. И даже они сняли взаимные анафемы. Патриарх Афиногор Константинопольский, это середина 20 века, и Папа Римский тогдашний. Но что делает Арис Паисий преподобный? Он говорит: я молюсь за патриарха, чтобы он успел покаяться, за патриарха Афиногора, как за нашего отца, я за него молюсь. И даже прошу Бога, чтобы он мне продлил жизнь, и ему продлил жизнь, чтобы он успел покаяться в своих ошибках. Вот настоящее отношение. Потому что легко осуждать, но если в семье, допустим, даже кто-то сделал ошибку из старших, мы же не побежим на улицу кричать, что наш отец или мать что-то сделали неправильным. Мы должны помолиться, чтобы в церкви или в сообществе, в семье вопросы были разрешены по-божьему. А просто кричать в газетах или в интернете – это не Божье дело. Поэтому я просто говорю о том, что действительно вот это смирение, смиренное суждение святых отцов о самих себе, оно всегда имело деликатность. И вот это таинство послушания, о котором мы говорили, оно связано еще с таинством любви. Ведь по-настоящему любовь, она всегда покрывает какие-то недостатки. Она будет терпеть до последнего. Тогда, когда вот только уже нет никакой возможности, когда уже мы нашли, может быть, 1000 подтверждений, что наш духовный наставник не на правильном пути, тогда мы можем как-то отступить и найти другого наставника, но при этом не перестать все-таки молиться за того пастыря, которому Господь нам, через которого Господь руководил, подсказывал, наставлял. А, кстати, по поводу сейчас столько пререкаемого встречи святейшего патриарха с Папой Римским, я хочу вспомнить того святого, о котором мы уже говорили. Святой Марк Эфесский. О нем было большое исследование сделано архимандритом Амвросием Погодиным, богословом русской зарубежной церкви. Он многие тексты перевел, его сочинений. И вот этот поборник православия, находясь на Флорентийской унии, я специально даже посмотрел, как он обращается к Папе Римскому, тогдашнему Евгению. Его речь в начале собора. Он говорит: «Святейший Отец», обращаясь к Папе Римскому, который был тогда уже в ереси. И архимандрит Амвросий комментирует, что у святого Марка была надежда на то, что можно найти какое-то взаимопонимание, что католики, римокатолики услышат голос православных, что они отступят от своей ереси. У него была такая надежда. Он действительно как собрату обращается и даже называет его святейшим отцом. Святейшего патриарха Кирилла критикует, что он собратом назвал, по-моему, римского папу, а святитель Марк Эфесский, защитник православия, папу называет даже святейшим отцом. И он произносит молитву в начале этого собора. Молитву, чтобы Христос по возможности вразумил и дал примирение, вразумление. Ну, примирение, конечно, на почве православия, а не на почве унии, как отступление от истин православия. Но это просто такой яркий пример того, что святые отцы жили все-таки любовью. Они первое всегда ставили молитву любви о том, чтобы по возможности даже самые заблудшие все-таки обратились. А когда уже это оказывалось невозможным, тогда они четко стояли на истине православия.
Ну что ж, будем надеяться, что и в наши времена у нас тоже найдутся подражатели святому Марку Эфесскому. И будем пользоваться именно его молитвой. Для этого все вместе, все с нашей соборной церковью. Дорогие радиослушатели, и я вас к этому призываю, к молитве Марка Эфесского, святого, который для нас является путевождем в таком взаимоотношении между нашей православной церковью и римокатоликами.
Да, поэтому мы обращаемся к опыту преподобных и святителей. Мы, конечно, против того, чтобы вообще рассматривать какую-то возможность отступления от православия. И святые отцы нам для этого пример, как смиренно и с любовью сохранять истинное православие, и смиренно с любовью свидетельствовать о них тем людям, которые заблудились, отошли далеко от православия. Конечно, можно сказать, вот профессор Санкт-Петербургской духовной академии Василий Васильевич Болотов, он был очень талантливым человеком, и в свое время высказывал такую мысль, может быть, я не совсем с ним согласен. Он, в частности, о филиокве думал, что это можно допустить как своего рода телогумен, он даже придумал такое слово. Но
мы напомним дорогим радиослушателям, что такое филиокве.
Филиокве – это то изменение в символе веры, которое было внесено римокатоликами еще в конце IX и в X веке в символ веры Западной Церкви. Но здесь я бы не согласился с профессором Болотовым, а скорее с профессором Лоским, который указывал, что филиокве – это действительно ересь, и повлияла она на очень многое в духовной практике западных христиан. Но обращает мое внимание особенно мысль профессора Василия Васильевича Болотова другая. Он указывал на то, что, к сожалению, практика Римо-католической церкви настолько уже укоренилась, что нет какой-то серьезной надежды на то, что они обратятся и примут православие. И здесь он указывал прежде всего на папство. Вот это как раз, к сожалению, такой яркий пример гордости и самоуверенности в том, что всякое слово папы, оно непогрешимое. Но это полнейшая ложь, которая не выдерживает никакой критики. Даже исторически можно посмотреть, мы найдем слова римских пап, которые противоречат друг другу. Один говорит одно, другое противоположное. Но это несовместимо ни с логикой, ни с здравым смыслом, ни с благодатью Духа Святаго. Но вот это свидетельство о православии со смирением и с любовью, оно может помочь, если не высшим каким-то иерархам, вряд ли, но, по крайней мере, каким-то отдельным представителям, то ли римокатоличества, то ли протестантства, то ли сектантов. Когда они увидят, что мы свидетельствуем о православии со смирением и с любовью, то они почувствуют в этом как раз евангельское обращение Христа ко всему заблудшему человечеству, как любящего отца. Так что вот это свидетельство преподобных отцов, преподобного Серафима, вот эта любовь, может быть, можно было закончить на том, что свидетельство о святыне и православии, оно всегда было с кротостью и любовью, оно отражено и в тропаре преподобного.
Преподобного Серафима Вырицкого.
Преподобного Серафима Вырицкого. Годы лютых гонений, образ кротости и смирения всем был Иси. И это основано на реальных событиях многих, но самое, может быть, яркое из них, это когда НКВДшники пришли сюда в Вырицу, в дом, где жил, снимал несколько комнат преподобная и матушка Серафима, за ним ухажившая. И когда главный из этой группы НКВДшников вышел из кельи преподобного, он плакал и сказал: если бы все священники были такими, то и мы бы были верующими. Вы представляете, это время гонений страшных, жесточайших на церковь, разрушение храмов, убиение, зачастую садистского убиения священников и монахов. Как бы мы могли подумать, мог встретить преподобный такого представителя вот, карающих органов этой безбожной власти? Да он бы мог их встретить проклятиями. Вы такие служители сатаны, что вы творите? А он встретил их каким-то словом любви, со словом обличения, с христианской любовью, которая перевернула сердце этого служителя страшнейших органов безбожной власти.
А вот простите, отец Кирилл, если мы возвратимся опять к теме преподобничества, да, преподобничества именно преподобного Серафима Вырицкого, раз мы заговорили о годах гонений, то эти годы, они как раз перепутали даже наши эти святые чины, кто преподобный, кто праведный, кто мученик, кто исповедник, все в одном лице. И, казалось бы, вот мы начали нашу тему с того, что преподобные уходили в пустыню, они уходили из мира, да? И вот, наконец-то, преподобный Серафим Вырицкий ушел из мира в монастырь, ушла в монастырь Новодевичья его матушка, супруга, но когда наступили годы гонений и когда батюшка заболел тяжело, он здесь вырится и раньше до этого вынужден был все-таки опять как бы создать семью, вот скажем так, глядя нашими светскими глазами. То есть они опять воссоединились с матушкой, но как два монаха, и взяли еще себе девочку, свою родственницу, свою внучку в воспитание с двухлетнего возраста. Но когда мы говорим о святом праведном Иоанне Кронштадтском, там тоже мы имеем дело с праведной такой семьей, которая сохраняла целомудрие, девственность, и в то же время они воспитывали свою маленькую родственницу. А здесь вот два монаха. И вот эти годы, которые все спутали, тем не менее, все равно он остался преподобным, и все равно он остался монахом, да? И его матушка тоже.
Конечно, да. Матушка Серафима, она взяла к себе еще в Новодевичьем монастырь их внучку, дочку сына Николая, который погиб позже в лагерях сталинских. Но, кстати, преподобный молился и об Сталине. Его имя значится в синодике преподобного. Он не озлобился, и здесь его всепрощение и молитва была даже за тех, кто послужил виной гибели его сына единственного. А внучка действительно воспитывалась сначала в Новодевичьем монастыре при матушке Серафиме. А тогда она была еще монахиня Христина. Схиму она здесь уже в Ирице приняла. И была она, действительно жила здесь с ними рядом. Собственно говоря, на этом можно сказать, что мы не должны опять-таки каких-то жестких рамок накладывать на подвиг того или иного святого, чтобы отнести его к тому или иному рангу или чину святости. Действительно, преподобные в основном уходили в пустыню, но все-таки преподобные – это люди, которые уподобились Богу. Это более общее понятие, которое заложено в самом наименовании этой святости. И даже можно сказать, что преподобие – это, наверное, в какой-то степени характеристика всех святых, безусловно, которые и мученики, и праведники, и святители, они все уподоблялись Богу. Но просто для удобства мы называем преподобными именно монахов, достигших святости. А уже где он жил, этот монах? Да? Есть житие преподобного Виталия, который жил в Александрии, ходил по публичным домам, и там вместо того, чтобы грешить с этими блудницами, платил дань, так сказать, за ночь, а сам молился всю ночь и спасал своей молитвой многих из них. Но он жил вот посреди такого города, все считали его блудником. Потом его подвиг скрылся уже после того, как он отошел в мир иной. Действительно, преподобничество – это означает подавление Богу, и оно может совершиться в любом месте. И посреди города, и среди близких родственников.
Алексей – человек Божий.
Да, хотя он был как незнакомец, жил рядом с домом.
Но он-то хорошо знал, кто они.
Но все-таки он нашел прибежище рядом, буквально рядом с своими родственниками. Поэтому вот это преподобие, да, действительно. И наоборот, мы можем найти людей, которые удалились в пустыню, но не достигли преподобия. Поэтому здесь вот эта тайна святости, в которой мы указываем на то, что говорил преподобный Максим Исповедник, что святые люди – это те, которые действительно могли чувствовать, познавать и исполнять в своей жизни волю Божию. А воля Божия, она, как сказано в Священном Писании, пути Божии бездна много. Мы не можем пути Божии вложить только вот в 10, в 20 каких-то путей, и вот ими сказать, что вот как хошь не хошь, а вот вкладывайся либо в то прокрустово ложе, либо в это прокрустово ложе. А сказано, пути Божии бездны много. И святые, они действительно, познавая волю Божию, они есть люди очень творческие. Они всегда, и это, кстати, в жизни преподобного Серафима ярко раскрывается, что он всегда искал познание воли Божией. И даже еще в бытовых ситуациях, находясь в миру, в фирме, занимаясь купеческим делом, но и получив этот опыт познания воли Божией в трудных даже житейских ситуациях, он потом помогал очень многим приходящим к нему.
А то, что он творческий человек, ведь он поэт.
Да, ему принадлежат стихи, прекрасные стихи, которые сохранены его близкими и напечатаны. Это даже можно так сказать словами святого Григория Богослова, что всякий богослов – это поэт. И эту же мысль сказал преподобный Порфирий Кавсакий Левит, недавно канонизируя греческий святой, что настоящий богослов, настоящий молитвенник, он поэт в том смысле, что он благоговейно с трепетом предстоит тайне бытия Божия, тайне сотворения этого мира, тайне спасения этого мира и тайне, в том числе и духовничества, тем таинством церковным, которое Бог нам дал. И это благоговейное предстояние, оно приводит душу человека в состояние, когда он не просто логически размышляет об этих событиях, но он с глубокими и, наверное, нам зачастую непостижимыми, но наполняемыми Духом Святым чувствами воспевает и Бога, и его промысел о спасении человека.
Ну, конечно, и наши великие литургисты, да, гимнографы, да, великие поэты, они это и есть богословие.
Да, поэтому даже вот можно смело сказать, что в богословии часто недооценивается вот этот пласт литургических текстов, песнопений, богослужений, в которых богословие церкви выражено и апробировано, можно сказать, молитвенным опытом многовековым церковным. В этом смысле к этому тоже надо прибегать. Очень у нас любят читать часто акафисты, а вот в Минеях, в Актоихах мы находим множество канонов, которые древние и опытом многих святителей, монахов освященные, и к ним тоже советуем прибегать, наших прихожан.
Да. Отец Кирилл, и, конечно, вы правильно сказали про каноны. Я, например, очень люблю перечитывать именно каноны. По Минеям, если я не смогла быть в храме, то стараюсь вычитывать вечернюю службу, вот всеночную, именно вот с канонами службы этого дня. И, конечно, какое богомыслие в тропарях и кондаках. А когда читаешь эти каноны и по Минеям читаешь службу, великие господские, великие богородичные, да, праздники, Пресвятой Троицы, какая там бездна поэзии, какая там глубина богословия, любви к Богу, это вот то, что нам сейчас доступно, это то, что нам святые оставили для того, чтобы помочь думать так, как думали они.
Да. Это большое сокровище, из которого каждый может выносить для своей души много не только мыслей, но и чувств, и состояний душевных, которые мы с Божьей помощью можем, ну, не то что копировать, но немножко чуть-чуть воспринимать от тех наших святых подвижников, которые эти каноны составляли, вкладывали в них свой опыт боговидения, богообщения. И в то же время, так же, как и в духовной жизни во всей и в духовном окормлении, при всем разнообразии, иногда этот духовный опыт сводится к очень простым вещам, как молитва Иисусова. Это молитва именем Господа Иисуса Христа, о которой сам Господь в Евангелии сказал, что именем моим будут бесов прогонять. Эта молитва является также кратким, но очень емким выражением опыта святых отцов, преподобных подвижников древних и новых. И это то, чему учит духовный отец и духовный наставник своих духовных чад. И как раз мы возвращаемся к тому, что они не просто учатся только слушаться, но они учатся и обращаться лично к Богу. И благоговеть пред Богом, благодарить Его, каяться пред Его лицом. И вот это краткое Евангелие, как говорят святые отцы, о молитве Иисусове, что первая часть ее – это исповедание божества Господа Иисуса Христа, ибо Господь – это то же самое, что Бог, Господи Иисусе Христе. в кратком варианте просто «Господи Иисусе Христе», а несколько более длинном «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий». А вторая часть – «Покаяние, помилуй меня грешного». Вот опыт этого молитвенного делания, он относится не только к монахам, но и к мирянам. Хотя и преподобного Паисия Величковского, который стал, можно сказать, возродителем старческой традиции в Молдавии, а потом на Руси, у него в его сочинениях есть мысль о том, что Иисусова молитва – это дело все-таки сугубо монашеское. Но здесь надо сказать, что надо тоже правильно понимать мысль преподобного. Он не запрещает призывать имя Христа мирянам. Он говорит о высоком, умно-сердечном делании, долгой сосредоточенной молитве перед иконами в келии. Такое молитвенное делание должно действительно осуществляться в основном монашествующими или мирянами, кому это благословится, но находящимися под руководством. Потому что и в монастырях сейчас есть ситуации, когда монах или монахиня находится в такой общине, где у него или у нее нет опытного наставника в Иисусовой молитве. Тогда такое делание без какого-то руководства тоже очень опасно. Но что касается призывания имени Спасителя и использования, благоговейное использование Иисусовой молитвы в ежедневной нашей жизни, то это благословил сам Бог, и преподобный Паисий против этого не мог возражать и не возражал. Она используется как духовный меч, и этому тоже учат все наши духовные святые отцы и духовные наставники, и все мы, пастыри, учим этому. А именно, среди какой-то обычной, обыденной ситуации впал ты в раздражение, скажи: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Впал ты в какую-то в обиду на человека, ты тоже, каждый из нас должен призывать имя Господа Иисуса Христа, прося преодолеть это искушение, найти в себе, ну даже не столько в себе, найти в Боге силы преодолеть и простить ту обиду, которая по-человечески часто бывает такой сильной, что ее невозможно простить по-человечески. Только с молитвой и обращением к Спасителю мы можем зачастую найти в себе силы преодолеть ту или иную какую-то страсть, болезнь души, то или иное болезненное состояние наше внутреннее. Поэтому вот об этом тоже хотела сказать, что молитвенное делание в разных формах и особенно в молитве Иисусовой, оно есть такая важнейшая часть того предания о образе спасения православного христианина, который нам передали и передают преподобные отцы наши и матери.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы беседуем с иеромонахом Кириллом Зенковским, клириком Казанского храма Вырица, где почивают святые мощи преподобного Серафима Вырицкого, с доктором богословия, и беседуем на тему о духовничестве, старчестве и преподобничестве в Русской Православной Церкви.
Да, но что бы еще хотелось обратить внимание, если говорить именно о духовной практике современной, о практике духовного окормления, хочется обратить внимание на то, что мы должны учиться благодарить Бога за малое. То, что один подвижник 20 века, много просидевший в лагерях, мало кто его знает, но мы знали людей, его знавших, такой монах Стефан, похороненный у нас на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. Это был монах Троицы Сергиевой Лавры, который в лагерях пробыл около 30 лет, тяжело болел и умер. Одна из подвижниц в миру похоронила его на своем семейном месте в Большеохтинском кладбище Петербурга. Она рассказывала о нем, что он любил эту фразу: «Кто малым доволен, тот истинно богат», любил говорить отец Стефан. Это был святой жизни исповедник, которых множество людей в 20 веке еще неизвестных. Не о всех мы и узнаем, но вот эта его фраза говорит, в том числе ее можно распространить не только на материальное, что мы, если мы малым довольны, то истинно богаты. Но и на духовное, что если мы говорим Богу, приносим благодарение за то малое, что нам дано, то это малое оказывается немалым. Эта мысль отца Стефана на самом деле находит свое подтверждение в дневниках отца Иоанна Кронштадтского. Что правильно Иоанн Кронштадтский говорит: «Бывало, что душа моя была в мирном устроении, в добром и светлом, но я мог в какие-то моменты посчитать это за что-то малое, что как будто бы это почти что ничто, что я бывал в более благодатных состояниях, вот сейчас как-то мне мало Бог дал, и я замечал, что за такую мысль у меня Бог отнимал благодать, и мне становилось тяжело, начиналась какая-то борьба, какие-то помыслы или чувства, с которыми приходилось немало побороться, чтобы вернуть то просто вот это состояние, которое мне в тот момент по лживому внушению дьявола показалось каким-то малозначащим». Говорит: нет, это так делать нельзя. Эти дары Божии нельзя считать за малые. Они могут не быть такими, чтобы нас восхищать какие-то особые там яркие чувства и состояния, но даже просто мирное устроение, благодарение Бога и преданность Его волю, спокойное и такое доверчивое состояние души христианина, оно является тоже большим даром. И особенно в нашем метущемся мире, который постоянно человека ставит перед кучей каких-то проблем, и люди даже, казалось бы, наиболее таких благополучных западных стран, оказывается, потребляют наибольшее число антидепрессантов. Это статистика медицинская говорит, что в странах Западной Европы максимальный уровень употребления антидепрессантов.
Это говорит о том, что у них невнимательная духовная жизнь, да? Вот святой праведный Иоанн Кронштадтский, живя в миру, при огромном стечении народа, который притекал к нему постоянно, да, в храм битком был набит во время его служб, тем не менее, какую внимательную духовную жизнь он вел. Он следил буквально за каждым движением своей мысли, да, и помыслов.
Да, и в то же время тут, конечно, связано это и с неумением и молиться, потерей молитвенной практики, и с неумением благодарить Бога за то, что мы имеем. Потому что человек имеет даже довольно много по отношению с другими в материальном смысле и в психологическом, в плане социальной защищенности. Если человек перестает оценить, ему становится плохо. Он не имеет вот этого дара благодарения мира сердечного, он теряет его.
Так можно и духовника потерять, отец Кирилл, правда? Да. Привыкнув к нему и считая, что так и должно быть.
Я как раз хотел перевести это, да, именно мысль в план окормления духовного, что зачастую, имея что-то, человек думает: ну, мой духовник там чудеса не творит, скажем, или вроде бы не довел меня до таких высот, на которых бы мне хотелось оказаться. И часто дьявол может использовать даже вот такие якобы благочестивые мысли о достижении чего-то большего, достижении совершенства, которое заповедано в Евангелии. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть», говорит Спаситель. Мы знаем, что дьявол горазд и умен употреблять в том числе даже и слова Священного Писания для того, чтобы искушать. Ведь вспомните, когда он подошел ко Христу Спасителю во время искушения в пустыне, он употреблял слова Священного Писания.
Да, псалтирь.
Слова 90-го псалма, что «на руках возьмут тебя, прыгни с крыши, на руках возьмут тебя». Господь отвечает ему другими словами из Священного же Писания: «Не искушай Господа Бога твоего». То есть сама любая отдельная фраза из Священного Писания, она еще не является залогом того, что весь поток мыслей идет от Бога. Соответственно, и окормление у духовного отца и наставника надо благодарить за то малое, что он молится о нас. Это уже на самом деле немалое. Когда мы начинаем благодарить, можно вдруг удивиться и сказать себе: ну а вообще-то это великая вещь. Или дает какое-то наставление, пускай немногословное, Зачастую и многословные поучения могут оказаться не столь полезными, как какая-то короткая фраза. А где-то, может быть, нам по самолюбию, наш эгоизм может взыграть, что кому-то сказали много наставлений, а нам сказали очень короткое наставление. А ведь мы знаем, что в Патарике есть случай, когда один монах пришел к старцу и потом полгода не приходил. Старец его спросил: «Почему тебя так долго не было? Я старался исполнить твою одну фразу». «Какую же?» «Блажен муж, и жене идет на совет нечестивых». Вот у меня не получалось умом не ходить на совет нечестивых. У меня периодически приходили какие-то неправильные мысли. Я старался прийти к тебе уже с каким-то плодом, исполнением твоего слова, не просто слышанием его. Поэтому здесь надо понимать, что если мы будем благодарить Бога за то малое, что нам дается в духовном окормлении, и через чтение святых отцов, и через слово и молитву духовного отца или наставника в храме, то мы будем обогащаться. Мы будем обогащаться, и тогда мы не будем бегать в поисках каких-то старцев, которого мы не найдем, если мы именно бегаем. К старцам невозможно бегать. И да, можно к ним притекать, можно к ним приходить, когда какой-то особой нужде. Но и то с благословения своего духовного наставника, и когда мы знаем, что авторитет этого старца одобрен многими и многими духовными лицами, и его опыт действительно ведет к Богу.
Преподобному Серафиму Вырицкому так вот многие притекали, и притекают ведь до сих пор, приезжают даже из дальних стран.
Да, слава Богу, у нас паломники приезжают со всех практически континентов земного шара. Житие преподобного Серафима переведено сейчас на многие языки. И действительно, он очень известный святой. Вообще, Санкт-Петербургу в этом смысле повезло, в хорошем смысле слова. Потому что наши святые, и святой Иоанн Кронштадтский, блаженная Ксения, святой Александр Невский, и тот преподобный Серафим Вырицкий, это действительно всемирно известные святые, они не просто местно чтимые. Так Господь прославил наши северные земли, что даровал таких великих молитвенников. И преподобный Серафим своим подвигом преподобничества, своим ходатайством за страну в целом во время Великой Отечественной войны, за каждого из людей в отдельности, которые к нему приходили, своим таким добрым и мягким очень сердцем, многие вспоминают о нем как о действительно добром таком духовном, но дедушке, который с такой любовью, с лаской принимал приходящих к нему, он как раз свидетельствует о вот таком православном опыте соединения строгости и мягкости. Строгость к самому себе, мягкость по отношению к другим. Так в свое время и преподобный Амвросий Оптинский говорил, что объяснял слова Псалтирии: «Все пути Господни – милость и истина», – говорил он. Что это означает? Милость по отношению к другим, истина, строгость по отношению к себе. Дьявол, говорит, переворачивает эту формулу. Он делает нас такими, что мы истинно со всей строгостью относимся к ближним и мягкостью к себе. Но это не путь спасения. Путь спасения именно такой, что милость по отношению к другим и строгость по отношению к себе. Вот в жизни всех святых и преподобного Серафима Вырицкого в том числе мы видим это. Его родственники просили даже, пожалуйста, его звали Дедуленька, его внучка просила: «Пожалуйста, покушай, ты совсем истощенный». Я говорю: «Да я ничего не делаю, я только лежу». Но, тем не менее, он молился за всех приходящих. И когда ему говорили: «Ну, сейчас уже не надо принимать людей, ты слишком слаб». Он говорил: «Я не перестану благословлять всех приходящих ко мне, пока рука моя поднимается и пока люди чувствуют нужду в моей поддержке, в молитве и в моем слове».
Вот это и есть истинное евангельское выражение любви, которое нам преподают сами преподобные. Скажите, а как ведь преподобничество, как мы вначале говорили, это начинается с того, что человек уходит помыслами или так физически от мира. А как преподобный еще может выразить свою любовь, если вот он ушел от мира, и вот он находится в далекой келье, где-то неизвестно где.
Преподобные отцы наши, они прежде всего очищали свое сердце, а потом уже обнимали своей молитвой весь мир. Об этом говорит очень хорошо преподобный Силуан Афонский в своих записях дневниковых. Об этом говорит прекрасно старец Паисий Афонский, преподобный, канонизированный недавно. О том, что монахи, уходящие от мира, они уподобляются радистам, которые вызывают тяжелую артиллерию или авиацию в помощь тем солдатам, которые находятся на линии фронта. Вроде бы казалось, ты оставайся, принимай участие в сражении. Вот так говорят монахи, выходите в мир, помогайте бедным, страждущим. А он говорит, а нет. Он одной своей винтовкой или одним своим автоматом, солдат, не сможет оказать такой помощи, как тот радист, который вызвал серьезную поддержку. Также и монах, ушедший в уединение, в затвор, или в пустыню, или даже в квартире где-то в городе, или в монастыре, он своей молитвой вызывает божественную помощь всем тем православным, которые находятся на линии фронта с искушениями, со страстями, с бесами, вот в этом кипящем всякими событиями и страстями в мире человеческой жизни. Поэтому это даже, можно сказать, истинный великий подвиг. И в то же время можно сказать, что в какой-то степени мы можем быть немножко подражателями этих преподобных, ушедших, уходивших далеко, уходя в глубину своего сердца. Потому что в жизни семьи, в жизни какой-то общины, или на работе, или в приходе, тоже часто возникают всякие конфликты, непонимания, взаимные обвинения. Жизнь любого христианина – это борьба за любовь. И если мы будем вот немножко уподобляться этим преподобным, то тогда мы должны немножко уйти умом от тех обидных слов, которые нам были сказаны. По возможности даже не немножко, а забыть, просить у Бога, углубившись, как говорит Господь, в клеть своего сердца, молитву совершайте в тайне, в клете своего сердца. И этому как раз преподобный Серафим учит, когда он это делал среди мира, просите у Бога благословения для себя и для своих ближних. Для себя, чтобы забыть все обидные слова, поступки и найти в себе силу любить своего ближнего, несмотря на какие-то подчас даже гадкие, уродливые проявления в его жизни по отношению к нам или к другим людям. «Побеждайте зло добром», говорит святой апостол Павел. Этому же учат нас преподобные. Как это сделать? Прежде всего, доброй, добротной христианской молитвой в глубине своего сердца. Надо постараться себя вытянуть из того потока вражеской энергетики, вражеских мыслей и чувств, которые враг прогоняет через наши мысли, через наше сердце, стараясь всех нас завязывать в тяжелые узлы взаимных противоречий, несогласий, злопамятства, мстительности. Даже с православными это происходит, к сожалению, постоянно. И вот задача уединиться, поставить себя пред лицом Господа Бога и строго осудить прежде всего самого себя. Как святые отцы, уходя в пустыню, плакали о себе. И мы должны в глубине своего сердца поплакать о себе. Как я позволяю себе говорить так, отвечать грубостью на грубость. Как я позволяю себе, не помолившись, пытаться навести там какие-то порядки рядом в своей семье. Я должен сначала помолиться, получить от Бога благословение, умерение сердца, а потом уже из этой чистой духовной позиции Господь даст решение тому или иному вопросу, проблеме, тяжелой ситуации.
Спаси вас, Господи! Дорогие радиослушатели, вы прослушали беседу, уже вторую, с иеромонахом Кириллом Зинковским, клириком Казанского храма в Вырице, где покоятся святые мощи преподобного Серафима Вырицкого, доктором богословия. И беседа наша была на тему «Старческое служение в учении и жизни Церкви». Также мы касались темы духовничества и преподобничества, в основном на примере преподобного Серафима Вырицкого, чье 150-летие со дня рождения – в этом 2016 году празднует наша святая Русская Православная Церковь. У микрофона была журналист Елена Смирнова.
До свидания, дорогие радиослушатели. Благодарю вас за внимание. Будем благодарить Бога за тех вот святых, которых нам Господь даровал, как и в литургии. Мы благодарим Бога о святых, когда слышим возглас «Изрядно Пресвятей, Пречистей, Преблагословении, Владычица нашей Богородицы, Преснодевы Марии». Это конец благодарственной молитвы священника о всех святых, которыми нас обогатил наш Господь, приникая к опыту которых мы можем в своей жизни постараться и должны постараться исполнить свое предназначение как христиан, православных, свидетельствующих о нашей чудной святой православной вере не столько словами, сколько жизнью и делами. Аминь.
Благодарность приемлющего побуждает дающего давать дары большие прежних. Кто не благодарен за малое, тот и в большем лжив и несправедлив. Кто болен и знает свою болезнь, тот должен искать врачества. Кто объявляет другим болезнь свою, тот близок к врачеванию своему и легко найдет оное. Жестокостью сердца умножаются болезни его, и если больной противится врачу, мучение его увеличивается». Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. И дар не остается без усугубления, разве только тогда, когда нет за него благодарности. Часть несмысленного мала в глазах его. Преподобный Исаак Сирин. Из слов подвижнических.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Дорогие слушатели Радио Радонеж, сегодня финансовый кризис коснулся каждого из нас. К великому сожалению, пожертвования, за счет которых существует Радио Радонеж, резко сократились. Средств не хватает на самое необходимое – оплату передатчиков для радиовещания. Только от вашей помощи зависит, будет ли дальше звучать в эфире голос нашей с вами радиостанции. Пожертвования вы можете сделать в любом отделении Сбербанка через платежные терминалы Киви или на сайте Радонежа с помощью банковской карты. Благодарим вас. Храни Господь.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-6356. 959-59-39.
Богородицу и Мать Святую. Честнейший Херувим и славнейший без сомнения.